тому часу в одном из общежитий МГУ сегодня ночью произошел пожар, пострадавших нет. В Чечне при подрыве машины погибли два милиционера. В Самаре задержаны подростки, подозреваемые в совершении серии убийств. В Вене сегодня будет обсуждаться ситуация вокруг иранской ядерной программы. В одном из общежитий Московского государственного университета произошел пожар, пострадавших нет. Огонь возник ночью в пустовавшей комнате на 18 этаже 24-этажного здания на проспекте Вернадского. Все обитатели и работники общежития были эвакуированы, пожар потушен. В апреле при пожаре в общежитии главного здания МГУ погибли два человека. В Грозненско-Сельском районе Чечни на окраине станицы Петропавловская при подрыве машины сотрудниками республиканского МВД погибли два милиционера, еще двое получили тяжелые ранения. Как передает наш корреспондент, радиоуправляемый фугас был установлен на трассе Грозный-Толстоюрт. В Самаре милиция задержала 25 подростков, подозреваемых в совершении серии убийств. С подробностями наш корреспондент Сергей Хазов.
Молодые люди подозреваются в совершении в Самаре с особой жестокостью как минимум 5 убийств прохожих в мае этого года. По информации городского управления внутренних дел, среди участников молодежной преступной группы есть ученики школ и интернатов Самары. По данным милиции, подростки забивали прохожих арматурными прутами. Затем жертвы подвергались ограблению. У них отбирались деньги и вещи. Расследование всех уголовных дел, в совершении которых подозревают подростков, объединено в одно производство. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Представители комитета «Голос Беслана» обжаловали в Верховном суде России приговор Нурпаши Кулаева, участнику захвата школы в Беслане в сентябре 2004 года. Как заявила Радио Свобода, глава общественного комитета «Голос Беслана» Элла Кисаева, потерпевшие требуют повторного расследования дела и считают, что суд не учел свидетельские показания обо всех обстоятельствах гибели заложников. Верховный суд Северной Осетии приговорил Кулаева к смертной казни, которая, согласно действующему в России мораторию, была заменена на пожизненное заключение.
Радио «Свобода». Новости.
В Вене сегодня представители Великобритании, Германии, КНР, России, США и Франции, как ожидается, обсудят ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Дипломаты попытаются согласовать резолюцию Совета Безопасности ООН по иранской проблеме. Западные страны добиваются принятия документа, не исключающего введение санкций против Ирана. Россия и Китай не согласны со столь жестким подходом. Накануне США заявили, что готовы принять участие в прямых переговорах с Ираном, если он откажется от программы по обогащению урана. Позже официальное иранское агентство ИРНА назвало предложение США пропагандой. А на встрече в Вене Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. В среду в Анкаре он обсудил иранскую проблему со своим турецким коллегой Абдулой Гюлем. Выступая после переговоров, Лавров в частности сказал:
«На этом весьма ответственном этапе очень важно, чтобы ни одна из так или иначе вовлеченных в эту ситуацию сторон не делала резких движений и не подвергала угрозе реальную перспективу использовать шанс на достижение договоренности».
Это был Сергей Лавров. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обратился с призывом ко всем странам привлекать гомосексуалистов и людей, занимающихся проституцией, к участию в кампаниях по предотвращению и лечению СПИДа. Аннан выступил на открытии трехдневной встречи ООН по борьбе с заболеванием.
«Мы должны быть способны защитить самых уязвимых. Если мы попытаемся бороться с эпидемией, мы вряд ли победим, засовывая головы в песок и делая вид, что этих людей нет или что они не нуждаются в помощи»,
сказал Кофи Аннан. ОБСЕ готова выделить 10 миллионов евро на вывод российских войск с территории Молдавии. Об этом заявил действующий председатель организации, министр иностранных дел Бельгии Карл де Гухт, находящийся с визитом в Молдавии. Он предложил заменить российские миротворческие силы в Приднестровье на многонациональные. В среду же министр обороны России Сергей Иванов заявил, что Москва не намерена выводить миротворцев из зоны приднестровского конфликта.
Радио «Свобода». Новости.
Новый директор Центрального разведывательного управления США Майкл Хайден принес присягу на церемонии в Вашингтоне. Президент США Джордж Буш назвал Хайдена превосходным новым директором и заявил, что тот продолжит необходимые реформы разведывательного сообщества.
«Я попросил Майка продолжить работу по расширению аналитических возможностей ЦРУ, где лучшие умы интерпретируют разведданные, которые мы собираем. Я уверен, что под руководством Майка ЦРУ по-прежнему поможет нам опережать наших врагов и побеждать в войне с террором»,
сказал президент США. На юге Киргизии вспышка брюшного тифа. В Баткинской области госпитализировано около 20 человек. У большинства диагноз подтвердился. В мае в регионе произошел сход сели, что могло стать источником загрязнения водоемов. Власти Киргизии готовы пригласить на работу иностранных судей, чтобы справиться с коррупцией в судебной системе. Как сообщил премьер-министр Феликс Кулов, выступая на экономическом форуме в Бишкеке, правительство планирует пригласить 4 судей из Швеции. В лондонском аукционном доме Сотбис завершился первый день торгов произведениями русского искусства. О его итогах рассказывает Наталья Голицына.
На торги были выставлены почти 500 лотов. Среди них произведения таких выдающихся русских художников, как Левитан, Шишкин, Айвазовский, Семирадский, Васнецов, Саврасов. Максимальная цена – 3 200 000 долларов – была уплачена за картину Айвазовского «Варяги на Днепре». Пейзаж Левитана «Мельница на заходе солнца» ушел за 1 025 000 долларов. В разделе прикладного искусства максимальная цена была уплачена за парные вазы императорского фарфорового завода 1835 года. Они ушли за 5 080 000 долларов. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В одном из общежитий МГУ сегодня ночью произошел пожар, пострадавших нет. В Чечне при подрыве машины погибли 2 милиционера. В Самаре задержаны подростки, подозреваемые в совершении серии убийств. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
7:07 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. И сейчас несколько слов о погоде. Полина, вам слово.
Да, на европейской территории России основным действующим лицом сегодня окажется южный циклон, центр которого из Белоруссии сместится к Санкт-Петербургу. В Москве же сегодня днем переменная облачность, местами кратковременный дождь, температура 17-19, тепла по области 15-20. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 12-17 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь, утром довольно сильный, днем, возможно, гроза. Ветер днем северо-западный 10-15 метров в секунду. Температура днем около 10 градусов тепла.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Нужны ли грузинские визы российским военным? Кинофестиваль «Амурская осень» в Благовещенске. Документальный фильм о послевоенной Германии.
Главная тема утреннего эфира «Радио Свобода» связана с календарной датой. 1 июня – это день объявлен Международным днем защиты детей Генеральной Ассамблеей ООН в 1950 году. 1 июня во многих странах мира, в том числе и в России, проходят благотворительные акции, призванные помочь и поддержать детей-сирот и инвалидов. Приходилось ли вам защищать права ваших детей? Этот вопрос мы обращаем сегодня к слушателям «Радио Свобода», а также ждем ваших сообщений на наш пейджер.
Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода», и обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
7:08 в Москве. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В среду во второй половине дня завершилась ротация российского миротворческого контингента в Южной Осетии. Трения, и довольно серьезные, между Россией и Грузией, вызвал вопрос, нужны ли визы, входящим в Грузию, российским военнослужащим, рассказывает Георгий Кабаладзе.
В среду во второй половине дня завершился процесс ротации российского миротворческого контингента в Южной Осетии. 500 солдат и офицеров вооруженных сил России вошли в зону конфликта через неконтролируемый грузинской стороной Рокский тоннель, связывающий Северную Осетию с Южной Осетией. Официальный Тбилиси категорически требовал, чтобы все российские миротворцы получили грузинские визы. Для этого им было необходимо пройти на территорию Грузии через контрольно-пропускной пункт Верхний Ларс, что на военно-грузинской дороге. Но министр обороны России Сергей Иванов заявил, комментируя требования грузинской стороны, что в соглашениях, на основании которых миротворческие силы находятся в Южной Осетии, ничего не говорится о визах для российских военнослужащих. Однако министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили напомнил в ответ, что в 92-м году, когда подписывались Дагомысские соглашения, еще не было визового режима между двумя странами. Премьер-министр Грузии Зураб Ногайдели заявил на заседании правительства, что Россия, цитирую, «действует нагло, попирая суверенитет Грузии». Конец цитаты. Государственный министр по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава не исключил, что ввод в Южную Осетию российского контингента без согласования с грузинской стороной может стать дополнительным основанием для требований о выводе миротворцев. Я уже поставил вопрос о том, что все лица с российской стороны, ответственные за произошедшее, немедленно должны дать разъяснение. Имею в виду в первую очередь командующего миротворческими силами России генерала Кулахмета. Ситуацию прокомментировал и государственный министр по экономическим и структурным реформам Каха Бендукидзе. Мы сегодня слышали очень смешной аргумент о том, что все прошлые годы миротворцы входили в Южную Осетию через Рокский тоннель. То есть мы раньше нарушали закон и имеем право нарушать впредь. В то же время председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе сообщил журналистам, что Россия незаконно развертывает новейшее оружие в другом проблемном регионе, в Абхазии. Мы получили неопровержимые доказательства того, что Россия незаконно развернула на своей военной базе в Гудаута ракетный комплекс С-300, который стоит сотни миллионов долларов. Ротация российских миротворцев осуществлялась и в зоне грузино-абхазского конфликта. При этом грузинская сторона выразила протест против попыток российских миротворцев установить посты и контрольно-пропускные пункты в нескольких районах Западной Грузии.
Рассказывал наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Сейчас в Москве 7:12. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Наталья Япончина. Доброе утро.
Доброе утро. Начнем с первых полос. Вчера первый вице-премьер Дмитрий Медведев объявил, что готовит доклад по реализации приоритетных национальных проектов для Владимира Путина. Об этом сегодня пишет «Коммерсант». Между тем, ключевой проект «Доступное жилье», который вызывает повышенный общественный интерес, буксует. Куратору национальных проектов Дмитрию Медведеву пока не удается справиться с коррупцией на местах при выделении земельных участков под застройку. «Взявшись за этот вопрос, мы разворошили улей», — сказал Медведев и добавил, что выявлены факты капитальных правонарушений и игнорирования законодательства органами власти, а также факты циничного мздоимства. Разработчики национальных проектов ищут выход из создавшегося критического положения, от мер административного регулирования рынка жилья до организационных выводов, которые могут последовать после того, как доклад по проектам будет представлен президенту. Проблема, продолжает «Коммерсант», на глазах превращается в политическую. Причастный к реализации национальных проектов госчиновник считает, что наиболее успешный из всех национальных проектов – здравоохранение. Он может дать ощутимые и видимые людям результаты. По его мнению, трудности жилищного проекта связаны в том числе с бездействием Минрегионразвития, которое и тормозит с разработкой нормативных документов. «Ведомости» свою первополосную статью посвящают докладу Московского центра Карнеги «Назначение губернаторов. Итоги первого года». Губернаторские выборы были отменены в декабре 2004-го. По новой системе кандидатуру губернатора предлагает президент, а потом его наделяет полномочиями региональный парламент. Автор доклада Николай Петров напоминает, что отмена выборов проводилась под лозунгами «Очищение губернаторского корпуса от безответственных популистов, криминала и коррупции», а также отказа от затратных предвыборных кампаний и освобождение региональных начальников от контроля со стороны местных олигархов. И вот губернаторы уже не те, что раньше, считает Петров. Если прежде глава региона был полноправным хозяином своей территории, то теперь это просто высокопоставленный чиновник, чьи личные интересы заключаются в быстром и четком исполнении поступающих из центра приказов, как бы плохи они ни были для региона. Таким образом, Кремль не только поставил себя под удар в случае любых кризисных ситуаций в регионе, но и сделал систему еще менее эффективной, заключает автор доклада. По его мнению, единственная причина, по которой кризис еще не дал о себе знать, — приостановка Кремлем всех реформ. Эксперт считает, что наибольшие испытания системы назначения ждут в случае техногенного, политического или экономического кризиса, который может быстро перекинуться на федеральный уровень. «Яйца, письма, а что следующее?» — с таким вопросом на первой полосе вышла сегодня «Независимая газета». В минувший вторник на аукционе «Сотбис» в Париже российский коллекционер Александр Хачинский приобрел 26 писем Вольтера к Екатерине II. В любом случае, «Независимая газета» пишет, что это приобретение по значимости можно считать сопоставимым с покупкой Виктором Вексельбергом коллекции «Фаберже». Через полчаса продолжим читать газеты.
Спасибо. С некоторыми темами сегодняшних российских газет нас познакомила Наталья Япончина. А сейчас в Москве 7:45 на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Комитет «Голос Беслана» опротестовал Верховному суде России приговор Нурпаши Кулаеву, участнику захвата школы в Беслане. В Рознинско-Сельском районе Чечни при подрыве машины погибли два милиционера. Сегодня в Вене представители Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции, как ожидается, обсудят ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Власти Узбекистана намерены закрыть офисы еще двух американских неправительственных организаций. На юге Киргизии вспышка брюшного тифа. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Обыск ФБР в Конгрессе, где начинается, где нарушается разделение ветвей власти. Цена на газ и будущее российско-белорусских союзных отношений. Трудно начать мирный процесс с бывшими террористами, опыт Испании и озеленение городов, что пришло на смену субботникам. Эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте Радио Свобода.
7 часов 16 минут в Москве. Как обычно в это время на волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. Честно говоря, мне было странно видеть на страницах сегодняшних газет и в интернетных сайтах достаточно краткий пересказ выступления президента России Владимира Путина на состоявшемся в среду в Кремле заседании Совета по физкультуре и спорту. Поскольку ряд положений, которые заявил, предложил общественности Владимир Путин, достаточно серьезны. Одно из них вызвало, правда, недоумение. Умение многих экспертов, Путин сказал, прежде всего нужно обратить внимание на изъятие из законодательства понятия «профессиональный спорт». Причем далее было сказано, формулировки должны создавать гарантии для спортсменов и тренеров. Вопрос экспертов таков, какие могут быть гарантии при отсутствии понятия «профессиональный спорт» в законе? Может быть, Владимир Путин имел в виду, что сейчас в законе нет такого понятия, а оно должно быть. Но этот момент, на мой взгляд, оказался самым спорным во вчерашнем выступлении президента. Кроме того, Владимир Путин покритиковал темп реализации программы «Тысяча ФОКов». ФОК – это физкультурно-оздоровительный комплекс. Согласно программе, в России до 2015 года должна быть сдана в эксплуатацию 1000 этих комплексов. В частности, Путин сказал, что дело не только в бюджетных возможностях, но и в самом желании территории, то есть руководства территории, эти задачи активно решать и в стремлении задействовать собственные силы и собственный потенциал. Также президент заявил, что его не устраивает относительно небольшое число людей, занимающихся спортом в России. По словам Путина, это более 17 миллионов человек или чуть больше 12% населения страны. Президент поддержал идею о финансировании Олимпийского комитета России из государственного бюджета. Это впервые в России речь идет на таком серьезном уровне о такой важной проблеме, поскольку ОКР является общественной организацией. Кроме того, Путин предложил российским бизнесменам помочь развитию массового, а также детского и юношеского спорта. И, наконец, отдельным пунктом все отмечают положение о том, что телеканал «Спорт» должен стать федеральным, и трансляция его должна вестись на все города России, а не на миллионники, как сказал об этом руководитель телеканала. Ну и в завершении выпуска о шахматах. Во вторник состоялся 10-й тур шахматной олимпиады, которая проходит в Турине. Сборная России выиграла у команды Украины 3-1. Впереди сборная Армении, набравшая 29 очков. У Китая 27, у России и Чехии на пол очка меньше. Женская сборная России обыграла команду Болгарии со счетом 2-1. После 10 туров Украина набрала 23 очка. У России 22,5, у Китая 20,5 очков. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
Во второй половине сентября в Благовещенске начнется фестиваль «Амурская осень». В этом году он приурочен к 150-летию Благовещенска и году России в Китае, что, впрочем, на его программе не отразится, рассказывает Марина Тимашева.
Как всегда, будет смотр фильмов и театральных антреприз. В конкурсной афише 12 картин и 12 спектаклей, по 2 в день. А еще «Два берега». Фильмы будут показаны в Благовещенске и Харбине. И два смысла названия. По-нашему «Амур». Звучит, как по-французски «любовь». А сайт фестиваля называется «Кино на Амуре». Получается «Кино на любви». А по-китайски та же река зовется «Хайлудзян» – «Река черного дракона». Российская делегация невероятно представительна. В нее входят как минимум все актеры, занятые в антрепризных постановках. А это для примера Евгения Крюкова и Эммануил Виторган, Валерий Баринов и Ирина Купченко, Татьяна Васильева и Валерий Гаркалин, Альберт Филозов и Олеся Железняк. На вопрос об отличиях этого форума ото всех прочих его президент Сергей Новожилов отвечает.
Мы отличаемся, мне кажется, тем, что у нас жюри, во-первых, профессиональное было только первый раз в прошлом году. Зрительское жюри у нас отличается, как мне кажется, тем, что оно выбирается на конкурсной основе путем предоставления заявок. Работает специальная отборочная комиссия. В прошлом году было подано 200 заявок жителей Амурской области города Благовещенска. Было выбрано 9 человек. Люди присылали свои резюме, свои работы. На основе этого они попадали в зрительское жюри. Решение зрительского жюри совпадало с решением профессионала, были то, что обсуждалось в кулуарах. Это правильно, когда существует профессиональное зрительское жюри, а гран-при они устанавливают один на совместном заседании. Это тоже отличает нас от других фестивалей.
Конкурсная кинопрограмма еще не сформирована, а вне конкурса будет представлена панорама итальянского кино, детские фильмы, а также документалистика и анимация из Екатеринбурга. Заодно привезут 3 спектакля «Коляда театра», то есть театра Николая Коляды. Как раз сейчас эти же спектакли екатеринбуржцы показывают в Москве. В этом году изменился вид афиши форума. На ней красуются силуэты птиц. Поначалу я приняла их за аистов и подумала, что они как-то связаны с посланием президента и демографической проблемой, которую легко можно разрешить совместными усилиями российской и китайской сторон. Но птицы оказались амурскими журавлями. В сентябре они обычно улетают на восток, как и столичные актеры, которые в то же самое время полетят в Благовещенск. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
7:21 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Прошел год со дня приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Что же изменилось за это время в судьбе известных узников и в жизни России? Об этом в программе Владимира Карамурзы «Грани времени» говорили Генрих Падва, адвокат Ходорковского, и Константин Ривкин, адвокат Лебедева. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Первый вопрос Генриху Павловичу. Какие усилия предпринимает сейчас защита Михаила Ходорковского по смягчению его участи?
Ну, с одной стороны, мы продолжаем обжаловать приговор. Обращаемся, мы прошли уже надзорные 2 инстанции в Московском городском суде и сейчас обратились в Верховный суд России.
Тот же вопрос Константина Евгеньевича.
Мы идем тем же путем. Собственно, этот путь предусмотрен уголовно-процессуальным законодательством. Мы немножко, так сказать, запаздываем от команды, которую возглавляет Генрих Павлович. Буквально сегодня мы подали жалобу на постановление судьи Московского городского суда, которая отказала в принесении надзорного протеста. Будем ждать решения председателя Московского городского суда.
Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, парадоксально оценивает случившийся год назад.
Скандал вокруг ЮКОСа, несправедливые гонения, избирательное басманно-мещанское правосудие – все это способствовало улучшению образа Ходорковского, его частичному оправданию в глазах народа. И за это Ходорковский должен благодарить власть, благодарить те обстоятельства, в которых он оказался. Ходорковский, на мой взгляд, понимает это, но лишь отчасти. Он предпринял попытку заниматься публичной политикой, он предпринял попытку стать независимым лидером. Эта попытка была отчасти успешной, но, как мне представляется, он еще не определил для себя, есть ли это его жизненный путь, или он хочет договориться с властью. Я думаю, запас времени у него невелик. От полугода до года, и все будет зависеть от его решимости, от переоценки ценности, от переосмысления им новейшей истории России и своей роли в ней, которая, возможно, происходит сейчас в тюрьме.
Директор проектов Фонда «Открытая Россия» Ирина Ясина видит в происходящем политические мотивы.
Лебедева вообще безумно жалко, жальче, чем Ходорковского, потому что он вообще сел как последнее китайское предупреждение Ходорковскому. Собственно, против него вообще самого не, по-моему, никто ничего не имел, потому что его и не знал никто. Я честно вам скажу, что даже здесь, вот в «Открытой России», мы Лебедева не видели никогда. У нас их посадили за неуплату налогов. Хотя подавляющая часть населения знает, что посадили не за налоги, а за инакомыслие и за амбиции. Но то, что Ходорковский пострадал за свои политические амбиции, виртуальные или реальные, это вопрос к другому человеку, не ко мне, это факт. Ну, это вот, конечно, политика.
Депутат Алексей Кондауров, бывший глава аналитического отдела компании «ЮКОС», считает, что за минувший год фигура Ходорковского стала ближе россиянам.
Ходорковский становится более понятен для многих, да, собственно, это опросы подтверждают, становится людям понятно в большей степени масштаб личности. Становится понятно, что тот приговор, который вынесен, он вообще не имеет никакого отношения к правосудному приговору. И становится понятно, что Ходорковский это достаточно реальная политическая альтернатива, как политическая фигура, знаковая тем людям, которые сегодня претендуют на высшие должности в руководстве страны.
Депутат Мосгордумы, зампред партии «Яблоко» Сергей Митрохин трезво оценивает ситуацию.
Я противник того, что Ходорковский сидит в тюрьме, но я бы не стал все-таки называть его узником совести. Когда мы говорим о бизнесменах, тем более крупных бизнесменах, тем более участвовавших в таких аферах, как залоговые аукционы, ну, здесь, наверное, о совести говорить не надо. Я считаю, что его можно было бы назвать политическим заключенным, да, потому что при рассмотрении этого дела господствовали чисто политические мотивы и аргументы. С другой стороны, большое количество представителей крупного бизнеса не просто остались на свободе, а продолжают вести этот бизнес. Хотя нарушений, аналогичных тем, которые вменяют ЮКОСу, у них наверняка не просто столько же, а еще больше.
Писатель Александр Прохаров, главный редактор газеты «Завтра», ощущает душевное смятение Михаила Ходорковского.
Этот год, мне кажется, Ходорковский провел в зоне, в тюрьме, в состоянии такого внутреннего личностного борения. Хоть время от времени оттуда поступают какие-то манифесты, меморандумы Ходорковского, они не являются основополагающими. Власть пугалась той нарастающей политической амбициозностью, которую демонстрировал Ходорковский. Он ринулся в политику, как никто из олигархов. И причем в этом стремлении он во многом преуспел. Довольно большие политические круги, как слева, так и справа, так или иначе готовы были его поддерживать политически. И подавление Ходорковского в той его части, где он был гуманитарием, где он сражался за либеральные ценности, за либеральные свободы, свободы, которые я не разделяю, ценности, которые я не разделяю. В этом смысле он пал жертвой своей этой гуманитарной деятельности, деятельности, направленной на совестливость.
Александр Савцов, директор программ фонда «Открытая Россия», считает, что время Ходорковского еще не настало.
Россия сейчас находится в том состоянии, что существенные социальные изменения вряд ли возможны в нынешних обстоятельствах. И, соответственно, не требуются лидеры. Когда условия появятся, тогда возникнет спрос на лидеров, и они, лидеры, тоже будут. Надеюсь, что Михаил Ходорковский будет как минимум одним из них, а лучше всего тем, который будет иметь наибольшую популярность в этом качестве, потому что я искренне считаю его, из всех, кого я знаю, наиболее подходящим для этого человеком.
Вы слушали фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Она была посвящена первой годовщине приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Гостями ведущего были Генрих Падва, адвокат Ходорковского, и Константин Ривкин, адвокат Лебедева. Вы слушаете «Радио Свобода». В следующей части нашего эфира следующие темы.
Документальный фильм о послевоенной Германии. Сегодня Международный день защиты детей.
Именно с этой датой, 1 июня, День защиты детей, связан вопрос, который сегодня мы задаем слушателям «Радио Свобода». Приходилось ли вам защищать права ваших детей? Вот что пишут нам слушатели. Николай Ломов, Санкт-Петербург. «Как-то я отдыхал в Новороссийске, в семье хозяина была очень способная девочка, но однажды хозяин по пьянке пообещал что-то учительнице, да забыл. А учительница девочку стала третировать, и мне пришлось с учительницей разбираться». Не написано, как именно разбираться. «Мне приходилось защищать детей», пишет Андрей из Подмосковья. «Я, бывший участковый, шел на работу, когда увидел, что большая собака бросается на детей. Я пытался отогнать, она на меня набросилась, я применил табельное оружие и убил собаку. Она была бездомной, и мои действия были признаны правильными». Интересно, если бы собака не была бездомной, были бы они признаны правильными? Вопрос без ответа. Александр Добрый. «Наш город просто захлестывает поток иммигрантов из южных районов, ведут себя нагло, воруют, грабят, убивают, с местным населением не считаются и несут угрозу нашим детям. Как могу, боюсь с этим потоком и хочу, чтобы его закрыли. Как видно, проблема гораздо шире, чем проблема защиты детей». И еще одно мнение. «Важнейшее право ребенка – право на жизнь и безопасность. Я молюсь за моих детей и внуков, и мой Бог Иисус Христос хранит их от всякого зла», пишет нам Борис из Санкт-Петербурга. Невозможно не согласиться. Право на жизнь и безопасность – важнейшее право детей. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» время гостей. Российско-украинская граница, стереотипы и реальность. В студии руководитель консульского отдела посольства Украины в России Иван Кухта. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 7 часов 30 минут. Далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве минувшей ночью из-за пожара в общежитии МГУ из здания были эвакуированы 1500 человек. Возгорание произошло на 18 этаже 24-этажного здания на проспекте Вернадского. Пострадавших нет. В Грозненско-сельском районе Чечни на окраине станицы Петропавловская при подрыве машины с сотрудниками республиканского МВД погибли два милиционера. Еще двое получили тяжелые ранения, передает наш корреспондент. Комитет «Голос Беслана» протестовал в Верховном суде России приговор Нурпаши Кулаева, участнику захвата школы в Беслане. По словам главы комитета Эллы Кисаевой, потерпевшие считают, что суд не установил все обстоятельства гибели заложников. В Вене сегодня представители Великобритании, Германии, КНР, России, США и Франции, как ожидается, обсудят ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Дипломаты пытаются согласовать резолюцию Совета Безопасности ООН по иранской проблеме. На индонезийском острове Ява число жертв сильнейшего землетрясения, произошедшего 27 мая, превысило 6 тысяч человек. По последним данным Министерства социального обеспечения Индонезии, свыше 45 тысяч ранены, десятки тысяч лишились крова. В Петербурге жестоко избит правозащитник-адвокат Иван Павлов. В свое время он был защитником на процессах Александра Никитина и Григория Пасько. В Москве на Пушкинской площади прошел митинг в поддержку политзаключенных, приуроченный к годовщине вынесения приговора Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву и Андрею Крайнову. Президент США Джордж Буш заявил, что обеспокоен обвинениями в причастности американских морских пехотинцев к убийству 24 мирных иракцев. Буш пообещал, что если обвинения подтвердятся, виновные будут наказаны. ОБСЕ готовы выделить 10 миллионов евро на вывод российских войск с территории Молдавии. Об этом заявил председатель организации Карл Д. Гухтах, находящийся с визитом в Кишиневе. Он предложил заменить российские миротворческие силы в Приднестровье на многонациональные войска. Власти Узбекистана намерены закрыть офисы еще двух американских неправительственных организаций. В Грузии вновь проблемы с электроснабжением.
Как сообщают метеорологи, на европейской территории России основным действующим лицом в первый день лета окажется южный циклон, центр которого из Белоруссии сместится к Санкт-Петербургу. Этот циклон займет почти всю европейскую территорию, кроме Крайнего Востока, Юга и Северо-Востока, где сильно влияние антициклонов. В Москве сегодня днем переменная облачность, местами кратковременный дождь, температура воздуха 17-19 тепла. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь, утром довольно сильный, днем, возможно, гроза. Ветер днем северо-западный 10-15 метров в секунду. Температура днем около 10 тепла.
В Москве 7:32. Вы слушаете Радио Свобода. Возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня, в Международный день защиты детей, в городе Нижний Тагил Свердловской области будет объявлен приговор сотруднику детского дома, который в том числе обвиняется в истязании несовершеннолетних воспитанников. Уверяю вас, что наш екатеринбургский корреспондент Олег Вахрушев подготовил совсем не праздничный репортаж.
Воспитателю Нижнетагильского коррекционного детского дома номер 3 для детей-сирот, отстающих в психическом развитии, предъявлено обвинение по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и статье «Истязание». Сейчас он уволен из детского дома и находится под подпиской о невыезде. Следствие установило, что в детдоме не соблюдались права несовершеннолетних на, цитирую, «удовлетворение их жизненно важных потребностей и на уважение их достоинства». По данным следствия, педагоги-воспитатели и представители администрации детского дома допускали антипедагогические меры. В качестве наказания детей лишали пищи, полноценного сна и отдыха. Проверка в детском доме состоялась после того, как в прокуратуру обратилась одна из воспитательниц детдома, которая рассказала о чудовищном обращении с детьми. Других подробностей прокуратура до объявления приговора не разглашает. О причинах говорит прокурор Дзержинского района Нижнего Тагила Иосиф Минеев.
Это может быть расценено как давление на суд. Все наши позиции изложены в обвинительном заключении, и задача гособвинителя убедить суд. Но я думаю, что согласятся, потому что факты жестокого обращения с детьми, они имели место. Притом, мы не можем не говорить ни о фамилиях потерпевших, потому что это, во-первых, инвалиды, а во-вторых, там большое значительное число несовершеннолетних. И фамилии их мы озвучивать не имеем права, это нам закон запрещает.
Находящийся на скамье подсудимых воспитатель – второй фигурант уголовного дела, заведенного на сотрудников третьего коррекционного детдома. Ранее обвинение по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» было предъявлено его жене, директору этого детского дома Любови Солдатовой. По мнению прокуратуры, она знала об антипедагогических мерах в отношении детей, но не препятствовала этому. Ранее сообщалось, что во время процесса суд принял решение отправить ее на принудительное психиатрическое лечение, однако прокурор Иосиф Минеев этого не подтверждает.
Там есть заключение. заявление о том, что, значит, у нее сейчас болезненное состояние. Ей необходимо лечение. Дело расследуется, назначены экспертизы, устанавливаются факты. Рассчитываем в этом месяце или в следующем отправить дело в суд.
Сегодня Тагилстроевский суд Нижнего Тагила вынесет приговор бывшему воспитателю детского дома. Срок наказания может составить до 7 лет лишения свободы. В 2005 году органами прокуратуры Свердловской области в отношении родителей либо лиц их заменяющих было возбуждено более 400 уголовных дел по фактам жестокого обращения с детьми, нанесения побоев, истязаний, а также более 700 административных дел за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Приходилось ли вам защищать права ваших детей? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к жителям и гостям Санкт-Петербурга.
Хулиганы, допустим, обижали дочку в школе. Ну, я пришел, огромный мужик, немножко напугал, и все. Но я знаю, что это проблема. Тут есть блинная. Бывает, стоишь за этими блинами, подходит ребенок, просит поесть. Ну, вот даешь ему деньги, в очередь его ставишь. Это не единичный случай. К сожалению.
Есть ли механизм, который позволяет защищать права детей в России?
Что-то такое есть, но этого явно недостаточно, судя по тому, что видно на улицах.
Да, доводилось. Был конфликт учителя с моим ребенком, и мне пришлось высказать свою позицию учителю. Ну, в цивилизованном обществе, конечно, должны быть механизмы защиты прав тех, кто не может делать это самостоятельно. Безусловно, это дети, это пожилые люди.
Есть ли такое в России?
Вы знаете, я не очень глубоко знакома с законодательством. Наверное, просто не было пока прецедента.
Жестко не приходилось. То, что были конфликты, они такие житейские, я не придавал значения. Такого жесткого не было, противодействия моим детям.
Да, потому что у меня ребенок инвалид. Для инвалидов детей делается, ну, не сказала бы, что достаточно, но более-менее прилично. А когда ребенок достигает уже 19-летнего возраста, у нас, например, нет дачи, я одна его воспитываю, нет возможности, например, купить дорогие путевки, которые до 18 лет нам предоставляло общество детей инвалидов. И вот как это дальше будет, это непонятно. И просто дети выкидываются из жизни.
Нет, не пригодилось. Прецедентов не было и возможности не было. Ну, не знаю, закон, наверное, чтобы от пьяницы родителей защищать детей. На уровне правительства наше должно решаться. Потому что во всем мире есть права у детей, а у нас нет прав.
Пока нет. Стараемся не сталкиваться с этим.
У меня старший попал в Чечню и пострадал. Вы знаете, очень тяжело это происходит. Уже осталось до пенсии 2 месяца. Бросил и устал.
К счастью, как-то мне в этом отношении повезло. Сын учился хорошо и вел себя хорошо, поэтому проблем у меня с ним не было. Я купила собаку. Собака была добрая, но большая. Поэтому никто к нему на улице никогда не приставал.
Естественно, но поскольку чиновники у нас в массе своей не образованы, а милиции я уже не говорю, это там другое слово должно какое-то звучать. Приходилось объяснять элементарные вещи, что они совершают противоправные вещи против детей, хотя призваны по закону их защищать не только 1 июня. Но у нас нет вообще механизма защиты своих граждан. Стариков никого не защищает наша страна, к сожалению. Поэтому дети здесь не исключение.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, приходилось ли вам защищать права ваших детей. Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
7:38 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. 9 июня, то есть уже совсем скоро, стартует чемпионат мира по футболу, но сейчас на наших волнах не новости спорта, а новости высоких технологий. Microsoft выпустила программу для просмотра новостей чемпионата мира.
Главная тема выпуска. Начиная с 29 мая начал работать сервис, который позволяет российским пассажирам приобретать через интернет билеты на поезда дальнего следования. Пока можно купить билет только на поезда Октябрьской железной дороги. С января 2007 года услуга будет доступна для всей сети российских железных дорог. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Чтобы купить электронный билет, пользователь должен зайти на сайт универсальной финансовой системы. Система требует ввести паспортные данные, контактную информацию и параметры пластиковой карты. Если сеанс завершился корректно, пользователь получает электронное письмо с подтверждением о покупке билета. Чтобы получить билет на руки, нужно приехать на вокзал и забрать проездной документ из специального терминала.
Новости коротко. На трех станциях московского метро, Театральная, Охотный ряд и Площадь Революции началось тестовое предоставление услуги беспроводного Wi-Fi доступа в интернет. Первой начала предоставлять Wi-Fi доступ в московском метро компания Comstar. На трех станциях планируется разместить 22 точки доступа, которые позволят одновременно выходить в интернет 400 пользователям. Сервис будет введен в коммерческую эксплуатацию во второй половине текущего года. В первом квартале расходы на интернет-рекламу в Соединенных Штатах возросли на 38% по сравнению с прошлым годом и достигли 3 миллиардов 900 миллионов долларов. Объем интернет-рекламы в Соединенных Штатах в 1997 году составлял 1 миллиард долларов. В 2005 году затраты на интернет-рекламу составили 12,5 миллиардов. Объем российского рынка онлайновой рекламы за первый квартал текущего года вырос на 75% и составил 22 миллиона долларов. Корпорация Microsoft выпустила бесплатную программу Microsoft Football, которая позволит получать доступ к последним новостям предстоящего чемпионата мира по футболу в Германии. Microsoft Football позволит просматривать результаты матчей, положение команды и расписание игр. Сообщения о забитых голах пользователь будет получать в режиме реального времени. Загрузить программу можно на сайте Microsoft.
Я думаю, что узнать новости чемпионата мира по футболу можно будет не только с программы Microsoft Football. Ну что ж, чем больше вариантов, тем больше информации. Панораму высоких технологий подготовил Владимир Губайловский, представил Александр Костинский.
Сейчас в Москве 7 часов 42 минуты. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. У микрофона Наталья Япончина. Доброе утро.
Я очень рада, что в этом обзоре также продолжу спортивную тему. Дело вот в чем. Газета «Газета» пишет, что Владимир Путин пообещал спортсменам достойную старость, для чего потребовал на законодательном уровне обеспечить социальные гарантии спортсменам по окончании ими спортивной карьеры. Кроме того, он предложил расширить аудиторию телеканала «Спорт», высказался на тему взаимоотношений государства и Олимпийского комитета России. На заседании Совета при президенте по физкультуре и спорту наказы получили все, пишет газета, и министр финансов, и чиновники от спорта, и предприниматели, и даже игроки хоккейной сборной команды. Как пояснил газете член Комитета Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи Василий Шестаков, новую редакцию закона о физической культуре готовит сейчас Росспорт и правительство. И сообщил газете об одной из возможных новаций. Шестаков считает, что социальные гарантии должны распространяться не только на олимпийских чемпионов, но и на призеров Олимпийских игр, а также победителей и призеров чемпионатов мира и Европы. Ведь медаль, завоеванная на официальных турнирах, должна гарантировать ее обладателю пожизненную прибавку к зарплате или пенсии, хотя бы на уровне 300-400 долларов, полагает Шестаков. Финансирование спорта после вчерашнего заседания станет для министра финансов Алексея Кудрина объектом особого внимания, подчеркивает газета «Газета». О прибавках к жалованию сегодня пишут и новое известие. В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает повышение доплат за ученые степени научно-педагогическим работникам высших учебных заведений. Законодатели рассчитывают, что эти прибавки привлекут в вузы молодые кадры. Увеличение доплат кандидатам и докторам наук вызвано необходимостью улучшить их материальное положение, повысить социальный статус работников высшей школы, привлечь в нее свежие, молодые и перспективные научно-педагогические кадры. А это, конечно, будет способствовать повышению качества подготовки специалистов в вузах, престижности научной и педагогической деятельности. Так прописано в пояснительной записке к законопроекту. Средняя зарплата профессора на кафедре сейчас составляет 6,5-7 тысяч рублей. Доплата в объеме этой заработной платы для них существенная добавка, подчеркивает издание. Как выяснилось, парламентарии не собираются на этом останавливаться и планируют довести среднюю заработную плату высококвалифицированных преподавателей до 28 тысяч рублей. А вот нынешние более скромные суммы объясняют бюджетными возможностями и макроэкономическими показателями. А вот сами кандидаты и доктора, в целом одобрив повышение выплат, считают, что на приток свежих кадров в вузы это не повлияет. Как заявила, например, доктор юридических наук, профессор МГУ Елена Лукьянова, эти доплаты неадекватны мировому уровню зарплаты профессорско-преподавательского состава. Она привела пример. В Женеве минимальный уровень оплаты профессора в университете за один день составляет 300 швейцарских франков. Это как раз около 7 тысяч рублей. Что же здесь можно сравнивать, говорит она. А через полчаса мы продолжим читать газеты, и я уже готовлю подборку статей, которая касается нашей главной темы – Дню международной защиты детей.
Спасибо. С обзором российской прессы Наталья Япончина. А сейчас в Москве без 15:08 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня, 1 июня, в День защиты детей, во многих странах мира, в том числе и в России, проходят благотворительные акции, призванные поддержать детей-сирот и инвалидов. В одном из общежитий МГУ сегодня ночью произошел пожар, пострадавших нет. Комитет «Голос Беслана» опротестовал в Верховном суде России приговор Нурпаши Кулаеву, участнику захвата школы в Беслане. На юге Киргизии вспышка брюшного тифа. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Московское время 7:46. Вы слушаете Радио Свобода. На фондовой бирже в Австрии впервые появились акции Национальной почты. Подробнее об этом и о многом другом в экономическом обзоре.
Правительство России представило в Государственную Думу законопроект об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. Как и по действующему закону, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы превышения, но в целом не более 190 тысяч рублей. По данным Агентства по страхованию вкладов, примерно 40% всех частных вкладов в России не превышают 100 тысяч рублей. Крупнейшая металлургическая компания России «Евраз Групп», зарегистрированная в Люксембурге, ведет переговоры о продаже крупного пакета своих акций российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, что подтвердили представители «Евраз Групп», отказавшись от комментариев. В составе «Евраз Групп» – Нижнетагильский, Западносибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты. Ей принадлежат также металлургические компании «Полини» и «Бертоли» в Италии и «Витковица Стил» в Чехии. Швейцарская компания «Nestlé», крупнейший в мире производитель продуктов питания, намерена построить в Калужской области фабрику по производству кормов для домашних животных. Строительство фабрики, которое планируется завершить в середине 2007 года, обойдется в 20 миллионов долларов. По оценкам «Nestlé», российский рынок кормов для домашних животных в течение последних 3 лет увеличивается на 20% ежегодно, а его объем достиг почти 500 миллионов долларов. На фондовом рынке Австрии впервые появились акции Национальной почты. Правительство разместило на рынке 49% акций почтового ведомства в рамках частичной его приватизации, сохранив за собой контрольный пакет. По словам министра финансов, Австрия стала 4-й в мире страной, где акции Национальной почты обращаются на фондовом рынке. Соединенные Штаты и Вьетнам подписали торговое соглашение, которое открывает Вьетнаму путь во Всемирную торговую организацию. Кроме того, США отказываются от квотирования импорта из Вьетнама текстиля и одежды, а Вьетнам, в свою очередь, открывает внутренний рынок для продукции американских компаний.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля, установленный банком, 26 рублей 94 копейки за доллар США и 34 рубля 71 копейка за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит $1.28.
В Москве 7:49. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 1 июня.
В этот день в эфире «Свободы».
Выступление Владимира Войновича о реакции советской общественности на травлю академика Сахарова. Радио «Свобода». 1 июня 1984 года.
Так вот, для чего ему все-таки это было нужно? Высокое положение, дача, машина. Зачем он всем этим пожертвовал? Зачем полез за кого-то вступаться? Конечно, многие люди все же понимают, зачем, но другие не понимают. «Полицейскому уму», — писал когда-то дореволюционный писатель Влас Дорошевич, — «никак не понять, что нельзя есть с аппетитом, если стена об стену со столовой помещается за стенок». Похоже, что полицейским мышлением овладели уже слишком многие. И не только какие-нибудь необразованные болваны, которые, начитавшись газет, повторяют, что Сахаров призывает к ядерной войне. А вот находятся же и коллеги-академики, и так называемые инженеры человеческих душ, которые хорошо знают, что именно призывом к миру пронизана каждая строчка сахаровских сочинений, а тоже утверждают эту злобную чепуху. Другие поблагороднее отмалчиваются. Разве когда-нибудь русским интеллигентам было непонятно стремление призывать милость к падшим? И до того уже некоторые высокоученые люди повредились умственно и душевно, до того не отличают добра от зла, что ссылку Сахарова в Горький считают проявлением не варварства, а гуманизма. Ведь не расстреляли, и стыдно думать, что уже нет в обществе сколько-нибудь сильного голоса, который бы призвал милость к падшим. Нет, конечно, кто-нибудь найдется, кто-нибудь из беззащитных выскочит и сам пропадет не за грош. Я хочу закончить это выступление цитатой из самого себя. В январе 80-го года, немедленно после беззаконной и бессудной высылки академика Сахарова в Горький, я, находясь еще в Москве, написал письмо в газету «Известия». Оно, конечно, напечатано не было. Вот оно. «Позвольте через вашу газету выразить мое глубокое отвращение ко всем организациям, трудовым коллективам, а также отдельным товарищам, включая передовиков производства, мастеров слова, художников сцены, академиков, героев, депутатов и лауреатов, которые уже приняли или еще примут участие в травле лучшего человека нашей страны Андрея Дмитриевича Сахарова. Теперь через Радио Свобода я позволяю себе повторить то же самое».
Выступал Владимир Войнович. Радио «Свобода». 1 июня 1984 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Сейчас в Москве 7 часов 52 минуты и продолжит программу репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. Весной 1945 года, сразу после победы над нацистами, в одном из уголков Германии возникло удивительное политическое образование. Крохотная республика, о существовании которой почти полтора месяца даже не догадывалось командование ни одной из армий стран-победительниц. Корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер встретился с немецким кинорежиссером, решившим экранизовать события более чем 60-летней давности.
Известный в Германии молодой сценарист и режиссер Ахим фон Борис, один из авторов сценария знаменитого фильма «Гудбай, Ленин», в начале своей карьеры боялся снимать картины, действия которых происходят в прошлом. Ему казалось, что антураж уже несуществующей жизни будет отвлекать зрителей от сути истории и отдалять их от персонажей. Ему же хотелось ощущения сегодняшнего дня, того, что происходит здесь и сейчас. Еще менее хотелось ему экранизировать какую-нибудь реально случившуюся историю. Необходимость тщательной реконструкции событий автоматически предполагала, как ему казалось, отсутствие свободного полета творческой воли и фантазии. И когда ему предложили сделать фильм о существовавшем в Берлине 20-х годов клубе самоубийц школьников, он готов был отказаться. Но попробовал. Я попытался придумать фильм о молодости, события которого могли бы произойти сегодня, но произошли когда-то. И в результате работа над этим проектом доставила мне большое удовольствие. Это было как перевод. Этот фильм под названием «Что проку от любви лишь в мыслях» по всеобщему мнению удался. Как выяснилось, молодость всех времен обладает многими схожими признаками. Вот основной принцип клуба самоубийц, первыми членами которого становятся Пауль Кранц и Гюнтер Шеллер. Любовь – единственная причина, по которой мы готовы умереть. Любовь – единственная причина, по которой мы могли бы совершить убийство. Мы обязуемся прервать свою жизнь в тот момент, когда перестанем испытывать чувство любви, и мы утащим за собой в могилу всех, кто похитит нашу любовь. Ахим фон Борис понял на опыте этой картины, что опасность отвлечь публику от сюжета в историческом фильме он явно преувеличил. Опасность скорее в другом. Если бы я, допустим, перенес бы действие в годы моей молодости, 80-е, я натолкнулся бы на препятствия другого рода, на критический взгляд современников, которые сравнивали бы увиденное со своими воспоминаниями. Подожди, а такие машины разве уже были? Или этого тогда быть не могло? Или так тогда не выражались? И так далее. Про 20-е годы уже никто не знает, как тогда говорили. И я теперь всегда готов взяться за исторический фильм. Я потерял страх перед такой работой. И режиссер поделился со мной своим новым замыслом. У меня есть идея одного фильма. Первый раз попробую сделать нечто забавное. Меня занимает один очень странный эпизод 1945 года. В конце войны один округ Германии, он назывался Шварценберг, почему-то остался неоккупированным. Русские остановились перед ним с одной стороны, американцы с другой. Округ оказался не занятым войсками союзников, и жители организовались, арестовали своих нацистов и образовали республику Шварценберг. Они приняли свою конституцию, выпустили свои паспорта и даже напечатали собственные деньги. И они надеялись, что на вечные времена останутся, так сказать, пятой оккупационной зоной и силой, и уж как минимум останутся свободной республикой. Это длилось 42 дня, после чего советская армия все-таки вошла в этот округ, как это было предусмотрено Ялтинскими соглашениями. И я буду делать фильм про эти 42 дня, комедию об утопии, так сказать, о надеждах людей создать свое собственное частное государство. Меня тоже заинтересовала эта история. Сейчас, спустя более чем 60 лет, известны несколько версий происшедшего. По одной из них в историю вмешалась география. По соглашению с командованием советской армии, американские подразделения в начале мая 1945 года должны были выйти к реке Мульде и остановиться на ее западном берегу. Но произошла путаница, потому что рек с таким названием в Центральной Германии оказалось целых три. А еще я выяснил, что избранные демократическим путем руководители крохотной республики Шварценберг чудесным образом не были позднее арестованы и отправлены в советские лагеря, а остались на своих постах и сохраняли их за собой потом многие годы уже в ГДР. Эти события описал затем в своем романе замечательный немецкий писатель Штефан Хайм и еще раз Ахим фон Борис. Что замечательно, это ведь был единственный кусочек территории Германии, где немцы оригинально освободили сами себя. И я нахожу это увлекательным, даже захватывающим. Но это будет комедия, иначе эту историю сегодня не рассказать.
Юрий Вектор, наш корреспондент в Германии. Репортаж из серии «Истории Запада и Востока». Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 7 часов 58 минут. В следующем часе вы услышите.
Статус русского языка на Украине. Сегодня Мэрилин Монро исполнилось бы 80 лет. 1 июня – Международный день защиты детей.
Напомню, что сегодня в связи с этим мы задаем слушателям следующий вопрос. Приходилось ли вам защищать права ваших детей? Мы ждем сообщений от слушателей на наш пейджер. Вот одно из них. Перестроенная Россия стала страной попранного детства, а значит, у нее нет будущего. Весьма пессимистичное заявление господина Звягина.
Я еще раз напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода». Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
Когда соседнее государство становится членом Североатлантического блока, тогда извините.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дело истребовано Верховным судом, хотя я не вижу никакой перспективы, если команда сверху не поступит.
Британской полиции известны имена более 3000 футбольных хулиганов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
8:00 утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 1 июня, четверг. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. В первую очередь в начале часа в нашей программе «Выпуск новостей». Его представляет Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях...